пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер», Ростислав Ищенко с нами. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Координаты эфира: смски +7 925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть. И в ютуб-канале, кстати, «Говорит Москва» тоже можно смотреть. Из свежих новостей: сейчас МИД Индии делает заявление, министр иностранных дел. Он говорит, что у Индии нет мирного плана по Украине, но она общается с обеими сторонами конфликта. А надо прям, чтобы вот у каждой страны, как это считается, хорошим тоном составить мирный план по Украине и кому-нибудь его предложить.
Нет, ну почему? Мы же составляем мирные планы, когда кто-то воюет, и предлагаем их. Все страны, которые заинтересованы в большей или в меньшей степени в том, чтобы конфликт прекратился, пытаются найти какой-то выход. Ну, вот, например, Лесото никаких мирных планов не предлагает, потому что они даже не знают, существует ли Украина, и большинство из них не знает, существует ли Россия. Они там живут все у себя в Лесото и ни о чем не беспокоятся. Вокруг них Южноафриканская республика. Угу. Больше их ничего не интересует. Вот. А, ну, допустим, для Индии как конфликт как имеет даже серьезную экономическую нагрузку, потому что Россия для нее один из крупных торговых партнеров, так или иначе. Пока Россия обложена санкциями, да, Индия их обходит, точно так же, как Россия обходит, но это же проблемы, лишние расходы, издержки там, и так далее. Даже с этой точки зрения Индия заинтересована в прекращении конфликта, поэтому, естественно, она будет искать пути его разрешения. Поэтому здесь как раз ничего удивительного нету. Ну, потом есть заинтересованные просто страны, например, вся Европа и Соединенные Штаты постоянно предлагают мирные планы, да, в основном заключающиеся в одном мирном плане. Давайте это самое, корейский вариант. Корейский вариант, и все, быстренько. Сейчас оформим, и будем радоваться. Потому что на поле боя они Россию победить не могут, они это поняли сейчас. Значит, соответственно, надо по возможности попытаться отыграть то, что проиграли на поле боя, за столом переговоров. То есть, как можно меньше отдать, сохранить, по возможности сохранить Украину на будущее, как такой же таран против России, вот, и зафиксировать просто убытки, да, в виде 6 регионов Украины, которые перешли в состав России. Ну и все, значит, все остальное остается, готовится к следующей войне. Значит, мы тоже же выдвигаем свои мирные планы. Путин же последний раз по поводу мирного плана говорил буквально 2 месяца назад, значит, когда он говорил, что для начала переговоров, да, надо, чтобы украинские войска покинули конституционные территории России.
Да.
Запорожскую область, Херсонскую, Луганскую, Донецкую. Вот, ну, там, в Луганской их почти нет, но тоже еще что-то осталось. Вот. Значит, это же тоже наш мирный план. Мы же тоже его выдвигаем. Да? Потому что все прекрасно понимают, что рано или поздно любая война заканчивается миром. Неважно, там она локальная, там, воевали мы только с Украиной, воюем мы с коллективным Западом. Там, ну, неважно, рано или поздно, все воюют ради мира, а не ради войны. Да? Значит, как это ни парадоксально звучит, но любая война начиналась ради мира, который будет после нее. И каждый хотел, чтобы этот мир для него был лучше, чем он был до войны.
Очевидно.
Да? Значит, и поскольку мы, и наши оппоненты, и нейтралы, те, которым, в общем-то, так сказать, все равно, кто победит, но все хотят, чтобы мир был лучше, для них, по крайней мере, который будет после войны. Каждый представляет себе, как он видит этот мир, кладет это на бумагу и говорит, вот мой мирный план, давайте обсуждать.
Давайте к этому двигаться. Хорошо, но откуда тогда утверждение, что атлантистам выгодна перманентная война в Европе, потому что, во-первых, ВПК у них хорошо работает, во-вторых, Россия отвлечена и не может как-то укреплять свои позиции
в мире. Ну, мало ли кто что утверждает. Знаете, я же вам говорил, что люди, они как рыбки-гуппи, они не помнят ничего, что было вчера, а уж то, что было каких-нибудь там 20-30 лет назад, они тем более не помнят. ВПК прекрасно работал у СССР и у Соединенных Штатов во время Холодной войны. Никто не воевал, но никогда так не работал ВПК, как тогда. Танки штамповались десятками тысяч. У нас к концу холодной войны было не то 60, не то 80 тысяч танков только в Советском Союзе. Ракеты с ядерной боеголовкой, я тоже уже не помню, сколько там было на пике, но тоже десятки тысяч были у Соединенных Штатов, у Советского Союза, там, перед началом сокращения ядерных боеголовок. Зачем воевать? ВПК можно и так запускать. Достаточно сказать, по ту сторону границы мощный враг, он готовится на нас напасть, мы должны готовиться к обороне, и вот он, пожалуйста, ВПК работает. Он и сейчас будет работать. Потому что вот сейчас, допустим, мы завтра просыпаемся, на Украине все закончилось. Неважно как, но все закончилось, все, никаких боевых действий нету. Соединенные Штаты уже заявили, что будут увеличивать свой контингент в Европе, будут восполнять запасы, которые израсходованы на Украину, будут размещать ракеты ядерные в Европе там, и так далее. Мы тоже заявили, что мы будем отвечать, что мы будем увеличивать армию, там, сейчас до 1,5 миллиона самых военнослужащих, там, и 2 с лишним миллионов всего, значит, человек. Значит, потом еще можем увеличить, наверное. Значит, можем не увеличить, но даже этого достаточно, потому что эту армию тоже надо вооружить, значит, надо где-то разместить, а, ну, если у вас вдруг резко увеличивается численность. Значит, надо тоже восполнить запасы, потраченные на боевые действия на Украине. Надо создать новые, потому что все уже убедились, что современная война требует огромного расхода боеприпасов. Соответственно, надо увеличить даже эти запасы. Мало с кем война еще начнется. Вдруг завтра нас нападут Польша, Финляндия, там Румыния под зужевыми Соединенными Штатами, придется с ними воевать.
А как же архитектура безопасности? Про это вообще все забыли?
Архитектура безопасности появляется тогда, когда появляется победа. Вот если у вас возникли такие противоречия, которые довели вас до войны, то об архитектуре безопасности начинают думать в двух случаях. Когда кто-то победил и написал эту архитектуру безопасности, как было в Ялте и в Потсдаме. Или когда, как после 30-летней войны, стороны истощились настолько, что они просто больше не могут дальше воевать. И тогда они садятся за стол переговоров, появляется Вестфальский мир, каждому свое. Ну, то есть кто чем владеет, тот им управляет, значит, кого территория, того и вера, там, и так далее. То есть уже отстаивать свое просто нету сил. Значит, вернее, отстаивать свой глобальный проект уже нету сил. Вот. Тогда появляется архитектура безопасности. Если эти два случая не наступают, то есть еще стороны не истощены, да, и победитель еще не определился, он не определился. Но Украины не будет, а победитель не определится. Даже Польша с Прибалтикой не будет, а победитель еще не определится. Потому что для того, чтобы победить, надо победить Соединенные Штаты. Они находятся за океаном и прикрыты ядерным щитом, поэтому победить их не так просто, как кажется.
Но вот Лавров, кстати, в интервью в преддверии участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН говорит, что Запад не даст украинскому руководству пойти на справедливые переговоры с Россией на основе устава ООН, поскольку власти в Киеве после государственного переворота не представляют весь народ. Так Запад не даст украинскому руководству или Киев не представляет весь народ?
Ну, во-первых, не надо все-таки забывать, что мы ведем, кроме всего прочего, информационную войну тоже, поэтому любую риторику, например, дипломатическую, не надо воспринимать буквально, да. Значит, Запад-то не даст, но Украина сама не очень хочет идти на переговоры. По-моему, сильнее всех от переговоров отбивается Зеленский.
Он свои мирные планы придумывает, но говорит, но все равно не сработает.
Ну да, его мирные планы такие, что лучше, может, можно сразу войну объявлять. Значит, поэтому и там понятно, в общем-то, та элита, которая сейчас находится у власти на Украине, не только Зеленский, но и все его окружение, там, и вся верхушка армии, спецслужб, значит, это люди, которые совершили массу преступлений, и это люди, которые находятся у власти только пока идет война. Война закончилась, значит, они прошли перевыборы, они потеряли власть.
То есть война ради сохранения власти?
Потеряли власть, необходимо отвечать за свои преступления. Потому что претензии все равно будут предъявлены, а следующей власти зачем их защищать?
Ну, то есть Зеленский через боевые действия держится просто за...
Ну, не только Зеленский. Если бы это был бы только Зеленский, его давно посадили бы в мешок с кошкой и утопили бы в Днепре. Но он самое... Но это не Зеленский один. Зеленский просто представляет определенную часть элиты. Никогда ни один президент, ни Путин, ни Байден, ни Си Цзиньпин, ни Зеленский, один. Никто, понятно. Значит, не является просто вещью в себе. Представляет только себя. Нельзя удерживаться у власти даже там полгода-год, если ты просто представляешь только себя, значит, и что хочу, то и выращу. Ты всегда представляешь, либо значительную, опираешься либо на значительную часть народа, значит, либо на какие-то элитные группировки, которые обеспечивают тебе, опять-таки, поддержку значительной части народа. Угу. Вот, потому что неважно, проходят в стране выборы или не проходят в стране выборы. Если у тебя нет опоры на значительную часть твоего общества, твоя власть все равно проседает и исчезает. Самыми демократичными режимами обычно были античные диктатуры. Они поддерживались большей частью общества, потому что как только они прекращали поддерживаться демосом, их тут же свергала аристократия.
Но есть ощущение,
что... То есть тиранический правитель, он всегда опирался на самые широкие слои общества в античном мире. Значит, точно так же, допустим, демократ Сулла, который пытался сохранить Римскую республику, преследовал популяров, то есть аристократов, значит, оптиматов, то есть аристократов, а Цезарь, значит, который устанавливал фактически свою личную диктатуру и стремился к монархической власти, преследовал популяров, то есть опирался на демос, на широкие общественные слои. Значит, это как традиционный теоретический парадокс, но, в общем-то, легко объясняется, потому что в аристократии есть большая клиентура, она представляет, опять-таки, не только себя, но и тех людей, которые экономически и политически на них ориентированы, которые кормятся от этого от аристократии. И поэтому у нее всегда есть определенная база общественной поддержки, причем достаточно серьезная.
То есть и к Украине,
а единоличному тоже... политику необходимо опереться на самые широкие общественные слои. Поэтому он, как правило, демагог, популист и так далее. Он обращается к обществу и говорит, в хорошем смысле демагог и популист. То есть не обязательно это человек, который, кстати, обманывает античном смысле этого слова, да, он обращается к обществу и говорит, вот, значит, я буду защищать ваши интересы против этих аристократов. Каждый из вас против них единица, ноль. Значит, а когда вы все сплотитесь вокруг меня, вот тогда мы будем представлять силу, и это правда.
Ну, то есть к Украине тоже относится вот эта модель, которую вы описали.
Это ко всем относится. То есть Зеленский, повторяю, не висит в безвоздушном пространстве. Не надо думать, что Зеленский, да, Зеленский диктатор, да, потому, опять-таки не потому, что он не пошел на выборы, а потому, что он нарушает Конституцию постоянно. То есть он свою волю поставил выше закона. Значит, но это не значит, что Зеленский не опирается на общественную поддержку определенную. У него 1 000 000 вооруженных людей, которых отловили на улице, дали в зубы оружие и отправили на фронт. Значит, всех этих людей, ну не всех, большинство, в школе учили, как армия в 1917 году повернула оружие, значит, и пошла против своей власти, потому что не хотела воевать. Они не поворачивают. Они его не любят, да, не любят его. Но они говорят, ну, сейчас идет война, значит, не время выяснять отношения. Вы посмотрите все, значит, украинские ролики, да, которые там записывают недовольные, в том числе недовольные солдаты, они говорят, мы вернемся после войны, мы разберемся. Дальше там перечисляют, с кем они разберутся, с Радой, с Зеленским, с ТЦК там, и так далее. Но после войны, там, причем они еще говорят после победы. То есть личная, сказать, неприязнь у них существует, да, личная ненависть, но они считают, что в магистральном плане, значит, как верховный главнокомандующий, который командует армией, защищающей Родину, он, значит, заслуживает поддержки. Они его в этом плане поддерживают. Они не выступают против этой власти. Угу. Значит, и тем самым поддерживают ее. Вот. И, повторяю, даже те, кто пытается там на Украине выступить против Зеленского с позицией просто нацистской оппозиции, то есть мы такие же, но мы лучше. Да? Мы не предлагаем вам там заключить мир с Россией и так далее. Значит, они же тоже не получают поддержки. То есть, если можно было бы сказать, что люди не поддерживают только альтернативную позицию, да, там, только они боятся пророссийских политиков, там, или там, каких-то там нейтралов, да, значит, нет, они не поддерживают никого, кто выступает против Зеленского. Это, никто не может собрать достаточную базу поддержки для того, чтобы вывести людей на улицы и сказать, ну, вот видите, значит, Зеленский доигрался вообще, вся страна против. Нет, такого нету.
Так а откуда в нашем тогда представлении, вот у некоторых комментаторов это регулярно проскакивает, что Украина уже переживает период распада, люди страшно недовольны, задавлены, и вот хорошо бы там произошел какой-нибудь Майдан, и тогда было бы легче.
Люди недовольны и задавлены. Украина переживает период распада, потому что власть не контролирует ситуацию во многих регионах. Там вот буквально 2 недели назад опять были сообщения из уже полузабытой Ровенской, Житомирской, Янтарной республики контрабандистской, да, там, где шли перестрелки с СБУ, там, со спецназом СБУ сейчас, там кого-то там арестовали, изъяли пулеметы, стрелковое оружие, ну, и так далее. Значит, это же, опять-таки, характеристика того, как живет государство, которое уже 10 лет не контролирует обширный регион. И не просто не контролирует, а там идет фактически антигосударственная экономическая деятельность. То есть обширный регион размером с область, потому что пол одной, пол другой области как минимум, значит, контролируется контрабандистами, которые развернули там свою экономику по добыче янтаря, свою внешнюю торговлю, потому что янтарь продают за рубеж. Развернули там свою армию, которая все это охраняет и не дает государству туда сунуться. И живут отдельно, их не случайно назвали еще в 2014 году Янтарная республика. Они живут фактически отдельно от Украины, только если в ДНР, ЛНР была послана армия, то туда к ним сунулись внутренние войска, национальная гвардия, им один раз показали оружие, они оттуда ушли на много-много лет. Вот. Сейчас там, видно, что-то опять не поделили, значит, видно, откаты не занесли или недостаточные занесли. И, кстати, поехали выяснять отношения, кто кому чего должен. Но, опять-таки, все, там постреляли немножко, и тема закрылась. То есть Украина о ней даже не вспоминает. Угу. Это что, не полураспад страны, полураспад.
Ну, хорошо.
Значит, а это самые бегущие постоянно через границу. Значит, да, они ненавидят Зеленского, но они его поддерживают.
Но они же, скажем так, наверное, было бы проблематично и для самого Зеленского, если бы он прикрутил гайки настолько, что, например, перестал выпускать людей. То есть пока-то это, ну, как бы, клапан работает.
Он их перестал выпускать. Они бегут, но он их не выпускает. То есть их же ловят. А кто их выпускает? Граница для всех закрыта. Она открыта только для тех, кто имеет возможность ее для себя открыть.
А будут европейцы, как вы думаете, насильно высылать на Украину массово беженцев?
Я думаю, что просто не успеют. Мы когда-то с вами эту тему обсуждали, вы понимаете, европейцы еще не дошли до такого состояния, как Украина. Там, где можно просто, значит, с утра проснуться и сказать, ну, знаете, я решил, давайте сейчас наловим этих украинцев, прямо с товарными вагонами вышлем на родину. Там необходимо соблюсти процедуру. Эта процедура вообще очень длительная и не предполагает высылку больших масс людей. То есть можно поймать одного, двух, трех там за что-то и выслать. Но высылать их десятками тысяч невозможно. В соответствии с европейским законодательством, с европейской процедурой, потому что они свое законодательство ориентировали как раз на прием мигрантов. Оно очень лояльно по отношению к приехавшим туда людям. Значит, менять законодательство это тоже очень долго. Вот, поляки уже говорили, мы готовы высылать украинцев. Готовы. Значит, но нам надо, чтобы Европа вся поменяла свое законодательство. Потому что тогда они просто убегут от нас, но будут все равно шататься по Европе. То есть они тогда не попадут на Украину и перестанут приносить прибыль в польской экономике. Значит, давайте тогда все вместе изменим европейское законодательство и будем их ловить по всей Европе. Но вся Европа не меняет законодательство, потому что, опять-таки, нельзя изменить миграционное законодательство только по отношению к украинцам. Оно тогда будет действовать по отношению ко всем. А у разных европейских стран разные интересы в этом плане. Кто-то вообще не хочет пускать к себе мигрантов, значит, кто-то, наоборот, заинтересован в притоке мигрантов. Значит, у кого-то на этом построена экономика, у кого-то на этом, как в Соединенных Штатах, построена политика самых голосований, да, то есть мы привлекаем мигрантов, выдаем им гражданство, мигранты за нас голосуют. Мы привлекаем дополнительных мигрантов, выдаем гражданство, таким образом создаем себе электоральную базу, как демократическая партия в Соединенных Штатах. То есть совершенно разные, кстати, отношения к этому вопросу, поэтому изменить европейское законодательство, там же необходим консенсус, практически невозможно, тем более невозможно это сделать в сжатые сроки. А опять-таки Украине, как говорил Зеленский по поводу оружия, которое он просил в Соединенных Штатах, Украине все это надо было еще в позапрошлом году. Значит, все эти люди, которые туда убежали, были нужны Украине еще в позапрошлом году. Просто украинские руководители не предполагали двух вещей. Они не предполагали, что у них убежит так много мужчин здоровых, значит, призывного возраста.
И что так долго?
Они исходили из того, что едут женщины и дети, поэтому граница какое-то время была открыта, относительно открыта. Вот и закрывалась, значит, достаточно медленно, поэтапно. Во-вторых, они не предполагали, что у них будет такой расход человеческого материала. Зеленский же говорил, там у нас там потери 31 тысяча. Ну, я не знаю, верил он в это или не верил, но, судя по всему, это тот уровень потерь, на который они рассчитывали.
Поэтому пытаются...
Да, сейчас им надо восполнять, а потери огромные. Значит, уже даже украинские самые политики признают, что там полмиллиона только убитых. Полмиллиона убитых. Это миллион вообще выбывших из строя. Вместе с ранеными, которые не вернулись.
Обычно один к трем, по-моему, да? Соотношение это идет. Ну, на одного убитого три раненых.
Это соотношение, которое было характерно для войн там, до Первой мировой, или там, включая Первую мировую, mm-hmm. возможно, и то, оно весьма условно.
А сейчас?
В разных сражениях соотношения были разные, убитых и раненых. Было и один к пяти, значит, было и один к трем, было и один к одному. Сейчас это обычно где-то один к двум, причем, ну, еще же надо и как выяснять, сколько человек медицина возвращает в строй. У нас, допустим, традиционно возвращается там порядка 70% раненых в строй. Значит, на Украине, если 10% возвращается, это хорошо. Ну, 10% они говорят, у них возвращается. Значит, 90% не возвращается. Ну, мы берем 50, да, там. Значит, 50 на 50. То есть, 50% вернулось. Значит, в таком случае они где-то миллион примерно потеряли. Всех убитыми, раненых, которые в строй не вернулись. Эти потери надо восполнять, они не могут их восполнять. Нечем. Они восполняли на протяжении 22-23 года. В 22-м году они призвали или мобилизовали свыше полумиллиона, потому что армия была 250 тысяч, была развернута в 750-800. Даже до 900 вроде бы там доходило. В 2023 году, значит, они потеряли около полумиллиона, поставили в строй такое же количество людей. В этом году, я уже об этом говорил когда-то, у Зеленского, значит, в начале опять этот его Залужный говорил, что нам надо полмиллиона. Ну, то есть он оценил вероятные потери, такие же, как в прошлом году. И поэтому говорил, что нам надо в течение этого года поставить под ружье полмиллиона человек. Потом пришел Сырский и сказал, что полмиллиона не надо, хватит там 1300. Вот, не знаю, из чего исходил Сырский, почему он считал, что у него потери будут такие маленькие, потому что к тому времени потери уже в Украине начали расти, потому что с падением качества материала растет количество потерь.
Угу.
Профессиональные военные, которых за несколько лет войны не убили, значит, убиваются сложнее, чем те, кого просто наловили на базаре и послали воевать. Тех убивают пачками в первые же дни. Это у Украины сейчас большая часть армии из наловленных и отправленных умирать. Соответственно, потери стали расти. Тем более, что и Россия стала применять большее количество более высокоточного оружия, более разрушительного оружия, там, включая ФАБы. Соответственно, с одной стороны, потери увеличились, с другой стороны, уменьшился призывной контингент. Уже давно наши данные дают свыше 2000 или 2000 в среднем человек в день украинских потерь. Да? Причем это в основном убитые, потому что это те, кого удалось посчитать. То есть они лежали и не двигались. Сколько убитых, которых посчитать не удалось, потому что они были убиты где-то в глубоком тылу, куда ракета прилетела. Сколько раненых, которые умерли там где-нибудь в госпитале, или которые просто не вернулись в строй, потому что им руки-ноги поотрывало. Значит, этого мы не знаем. Но даже если исходить из 2000 в день, угу. это порядка 760 тысяч в год. Значит, если 350 призвать, то полмиллиона будет не хватать.
Ростислав Ищенко с нами, политолог. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35 в столице. Программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ростислав Ищенко здесь. Теперь про заявление Рябкова я предлагаю поговорить, замглавы МИДа. Он говорит, что позиция Москвы по вопросу проведения ядерных испытаний не менялась. Россия может их провести, но не будет, если от них воздержится США. Инфраструктура полигона на Новой Земле находится в полной готовности. Это реакция на шаги Вашингтона в этой сфере, подчеркивает он. А тут все призывали, давайте бахнем на Новой Земле, тогда американцы испугаются и, в общем-то, немножечко притихнут.
Нет, ну так раз. Россия давно заявила об отмене моратория на ядерные испытания,
угу.
вот, потому что Соединенные Штаты собрались модернизировать свой ядерный арсенал, А для этого необходимо проводить ядерные испытания. Ну, в последние десятилетия и мы, и Соединенные Штаты проводили моделирование, да, то есть компьютерное моделирование ядерных испытаний. Значит, американцы заявили, что не дает достаточной информации, значит, не всегда бывает корректным это моделирование, что необходимо проводить испытания оружия нормальное. Вот, соответственно, Россия отменила мораторий на ядерные испытания. Ну и тогда было заявлено, что первая Россия не будет начинать ядерные испытания, потому что наш ядерный арсенал как раз модернизирован. Он более свежий, более новый, чем американский. Но если американцы будут проводить, то и мы тогда будем проводить. Поэтому тут ничего особо нового нету. Это даже нельзя считать ответом на какие-то американские действия. Это, вернее, ответ на давние уже очень действия, там, чуть ли не десятилетней давности.
Ну вот интересно, что со стороны России давали понять и Западу, и Киеву, что, соответственно, если будут били дальнобойным оружием в глубину Российской Федерации, мы оставляем за собой право такого асимметричного ответа, и тут подразумевается в том числе, ну, тяо для начала, видимо.
Тут ничего не подразумевается.
Нет? Почему?
Ну, потому что мы заявили, что будет ответ. Во-первых, никто не говорит, будет он симметричный или асимметричный, даже в какой области, в военной, в экономической. Там, не определяли формат нашего ответа. Вот. И подразумевать вы можете все, что угодно. Можете подразумевать даже стратегическим ядерным оружием ответ. Когда сейчас носится, значит, толпа, значит, военачальников по интернету и кричит «тяо-тяо», они просто плохо соображают, что современные «тяо» и «сяо» — это практически одно и то же. Потому что в свое время тактическое ядерное оружие разрабатывалось как оружие поля боя. Это были сравнительно небольшие боеголовки, там до килотонны, которые должны были использоваться непосредственно там, в ходе боевых действий одной дивизии могло быть нанесено там 4-5 тактических ядерных ударов только одной стороной, а двумя, соответственно, там до 10-15. Разрабатывались тогда специальные орудия под ядерные снаряды. Сами снаряды разрабатывались. Далее потом, когда появилось высокоточное оружие, мы пришли к выводу, что ядерный удар тактический, он больше, в нем нет никакой необходимости больше. То есть его собирались применять, потому что не было высокоточного оружия, то есть вы не могли попасть непосредственно в форточку. Да? Значит, а зная, что ваш, так сказать, удар будет нанесен примерно там плюс-минус 500 метров в разные стороны, там, значит, вам необходимо было достаточная сила этого удара для того, чтобы гарантированно поразить цель. Значит, соответственно, поэтому разрабатывались эти вот тактические ядерные боеприпасы. Потом они практически все отправились на склады. Наверное, на складах они еще лежат, возможно, не знаю. Может быть, они уже утилизированы, может быть, еще лежат на складах. Потому что появилось высокоточное оружие, которое решало эту же задачу на поле боя, решало. Значит, но только с меньшими затратами и с большей эффективностью. Не надо было расходовать 3-4 ядерных боеприпаса, можно было там одним снарядом «Краснополь», значит, или «Эскалибур» поразить ту же самую цель. Значит, там, или одной ракетой «Калибр», допустим. Вот. Соответственно, то, что сейчас называют тактическим ядерным оружием, это ракета с боеголовкой от 10 и больше килотонн. То есть такая падала на Хиросиму. Я никогда не знал, что на Хиросиму упала тактическая ядерная бомба. Значит, на тот момент это было вполне себе стратегическое оружие. Да и сейчас 10 килотонн – это вполне, кстати, серьезный боеприпас. Вот. Ну, причем 10 килотонн – это так, самые мелкие ракеты, которые реально летят там километров на 100-150, которые могут снаряжаться ядерной боеголовкой, а все остальные снаряжаются ядерной боеголовкой в десятки, в сотни килотонн. Значит, вот, и это вполне стратегический удар. Другое дело, что они не могут прилететь через океан, часть из них, да? Там вот, скажем, комплекс «Пионер», на котором я служил, да, значит, это были ракеты средней дальности. Они входили в ставр ВСН. То есть это было стратегическое оружие. Но добивали они только до Франции. из Белоруссии, а через океан они не летели. Сейчас такие же точно передвижные комплексы уже оснащаются ракетами, которые летят и во Францию, и в Соединенные Штаты летят. То есть они уже перелетают через океан. И, в принципе, сейчас то, что раньше было тактическими комплексами, потому что на смену тактической точки У пришли тактические «Искандеры». Но, в принципе, вооружив их новой ракетой, которая уже, в принципе, разработана, опять-таки, их можно сделать такими же комплексами средней дальности. И, судя по всему, они будут в них превращаться сейчас. Потому что новые ракеты под них разработаны дальностью свыше 500 километров. То есть это уже делает их комплексами средней дальности. И они будут нести такую же, там, ну, пусть одну боеголовку, а не три, как несла, допустим, вот самая ракета СС-20 там, или РСД-10 от того же комплекса «Пионер». Значит, ну, это будет вполне себе стратегическая ядерная боеголовка, только долетать она будет, повторяю, там, не до Вашингтона, а до Варшавы или до Берлина. И удар такой ракеты, это будет вполне себе стратегический ядерный удар. Это не то, что там бьют для того, чтобы поразить там склад в каком-то сарае. А именно для этого предназначено было тактическое ядерное оружие. Для того, чтобы поражать склады, там, скопления техники, личного состава, то, почему сейчас применяются дроны, почему применяются высокоточные снаряды, ракеты там, и так далее, без всяких тактических ядерных боеголовок. Хорошо. Поэтому те, кто бегает и кричат «тяо-тяо-тяо», они фактически говорят о стратегическом ядерном ударе, только ограниченном. Это то же самое, что у американцев было и до сих пор продолжается считать концепция ограниченной ядерной войны. Мы нанесем один удар и посмотрим, как нам ответят.
Хорошо, а порог убедительности угроз где?
Каких угроз?
Ядерных.
Кому?
Друг дружке.
Так вот он.
Нет, почему западники говорят, например, русские блефуют.
Почему мы не воюем друг с другом? Так мы тоже говорим, что они блефуют.
Но вы же сами говорите, что вдруг, как это, мы ударим, а вдруг они тоже.
Ну да, так они тоже так думают. Не «а вдруг». Просто если ударим мы или если ударят они, то ответ последует обязательно, и последует ядерный ответ. Потому что если по вам нанесли ядерный удар, у вас есть ядерное оружие, вы не ответили, по вам нанесут следующий.
Тогда получается, что убедительность зависит от того, что на самом деле поставлено на карту военно-политического отношения.
Убедительность зависит от того, что пока что политики, которые принимают решение о ядерном ударе, так, не сумасшедшие, как половина интернета.
Почему половина? Хорошо, думайте о людях.
А вполне адекватные люди, которые прекрасно понимают, что надеяться на то, что они испугаются, не приходится. Даже если бы можно было бы надеяться на то, что кто-то испугается, все равно надо было бы задавать себе вопрос, а вдруг не испугается, и что мы тогда будем делать?
Вот, это
у нас есть план «Б» на случай, если не испугаются? Или мы просто рассчитываем на то, что испугаются? Так вот, помимо того, что не испугаются, значит, но даже если бы у нас было бы там 30-50% уверенность в том, что испуг будет, а вдруг нет.
А мне в этом отношении тогда нравится формула, как это, разведка предоставляет руководству 5 вариантов от самого плохого, от самого хорошего до самого плохого. Лучше готовиться к самому плохому, потому что если реализуется самый как бы удачный, тогда с меньшими силами мы достигнем желаемого.
Да, совершенно правильно, только когда вы готовитесь к самому плохому, вы иногда исключаете самый хороший. То есть это не то, что у вас лежит, кстати, в холодильнике мясо, рыба, там, колбаса, значит, еще что-нибудь там, и вы решаете, какое блюдо приготовить, но можете приготовить все 5. Иногда вы, сделав выбор, вы отсекаете остальные. Поэтому иногда реально приходится выбирать, даже зачастую реально приходится выбирать, какой вариант разыгрывать дальше. Потому что, когда вы уже сделали выбор, вы должны играть по тому варианту, который вы избрали. Если вы избрали худший, то вы тем самым предопределили развитие событий по худшему варианту. Вот, поэтому зачастую никто не торопится, а стараются до конца отыграть возможность лучшего варианта, а уже потом переходить к худшему. Это часто ведет к невынужденным ошибкам. То есть это даже нельзя назвать ошибкой, то есть это сознательный приход к тому, что мы где-то... Ну, не будем торопиться, кстати, также наши оппоненты тоже делают, не будем торопиться с излишним, с переходом к излишнему силовому давлению. Когда вы начинаете силовое давление порционно, то вы даете возможность своему противнику, кстати, тоже приготовиться, вооружиться, ну, вот, как, не знаю, как ВСО было, да? Значит, при нанесении такого удара, как мы наносим сейчас, значит, Украина бы давно бы уже исчезла, они бы уже просто бы не вспоминали. Значит, вот. Но это был для нас худший вариант тогда, потому что, насколько я понимаю, значит, идея заключалась в повторении грузинского варианта, только в ускоренном темпе. Зашли, вышли, правительство сменилось, но не с 8 по 12 сменилось годы, а прямо здесь же в 22 году сменилось, значит, переговоры, признание Крыма, признание Донбасса, значит, затем переход независимого Донбасса в состав России, с остатками Украины, значит, дружба навек, экономическое взаимодействие, Западу Киев делает ручкой, говорит спасибо, до свидания, там и так далее. Ну и потом постепенно, кстати, интеграция по белорусскому сценарию, когда клиент периодически дергается, но уже деться никуда не может.
Ну, не получилось.
Вот. Да, но это не получилось. Хотя сам по себе вариант был красивый. Вот. Но, опять-таки, для этого надо было силу применять в полной мере и сразу. А это противоречило разыгрываемому варианту, потому что мы же шли туда, где нас ждут. Якобы. Мы же шли как освободители. Да? Значит, соответственно, как же мы будем уничтожать освобождаемых пачками? Вот. А когда уже разгорелась полномасштабная война, по сути дела, да, значит, тогда вариант был, либо мы проигрываем, значит, либо мы уже применяем весь арсенал средств. Значит, но тогда, извините, сопутствующие жертвы, понятное дело, тоже будут. И тогда, понятное дело, никто инфраструктуру сохранять не будет уже. Потому что там ни жилую, ни, самое, ни транспортную, никакую, потому что это уже инфраструктура врага, а война идет уже на уничтожение. Вот. Значит, но это был худший вариант. Сейчас мы перешли к худшему варианту. Мы все равно боремся на победу, да? Нам надо победить, победить на Украине уже любой ценой. Даже если нам придется всю Украину стереть в порошок и залить на 4 метра асфальтом, все равно надо победить.
Но при этом вот эта агрессивная риторика со стороны Вашингтона, что русские вот-вот сейчас применят тяу-сяу и так далее, она же не бьется, потому что в России далеко не исчерпала возможность как бы, ну, бить противника имеющимся неядерным оружием.
Не исчерпала, да. Значит, но, во-первых, в Вашингтоне тоже не дураки сидят, они понимают, что кроме фактора вообще победы, существует еще фактор времени. Есть победа, которая уже становится ненужной. Потому что время ее прошло. Значит, для американцев тоже, для наших врагов вообще важен фактор времени, потому что они пытаются найти, сказать, новых прокси, которые, или создать новых прокси, которые будут против нас воевать вместо Украины или после Украины. Они пытаются найти какие-то варианты там, сохранения Украины. Они пытаются найти какие-то варианты поддержания Украины. Кроме того, они прекрасно понимают, что сколько ни подпрыгивай и ни кричи, значит, мы все патриоты, мы будем воевать и 100 лет. Но любое общество устает. Значит, и рано или поздно оно говорит, да ну его нафиг, давайте прекращать. Даже когда у вас победа уже за углом, значит, может и такое случиться. Они и на это тоже играют. Они, мы, опять-таки, неоднократно или не случайно пытаются оказывать психологическое именно давление на наше общество, чтобы оно быстрее устало, чтобы у него, чтобы вызвать в нем неуверенность в себе, неуверенность во властях, неуверенность в армии там, и так далее. Значит, поэтому с нами работают по большому спектру, кстати, вопросов. И мы тоже так же работаем, кстати. Потому что, опять-таки, у нас говорят, вот они делают, мы не делаем. Но если вы откроете американскую и европейскую прессу, вы прочтете, что мы делаем, а они не делают. Там тоже все время пишут. А почему это мы чертим красные линии, русские их переходят, а мы ничего никак не отвечаем?
Так и мы говорим, мы чертим красные линии, вот американцы их переходят.
Я вам об этом и говорю, что мы говорим так, они говорят то же самое, только по отношению к нам. Они тоже говорят, смотрите, как русские, вот тут у нас вот РТ работает, спутник работает, мы их в дверь, а не в окно. Значит, почему мы не можем закрыть свое информационное пространство от русских, почему они все время здесь у нас пасутся? А мы у них нет. Они наших корреспондентов повыгоняли от себя.
Ну, давайте отрубим они электричество слышат. Тогда его не по всему миру, и никто никому лезть не будет. Вот. Ну, примерно такая логика.
Да, так вот, я говорю, что есть наше восприятие, есть восприятие нас. Значит, и помните этот анекдот про двух евреев. Изя, почему ты читаешь антисемитскую прессу? Ой, ты знаешь, потому что когда я прочту наши газеты, там все время пишут, какие мы бедные. А когда я прочту антисемитов, мы такие важные, мы такие сильные. Так вот, читайте американскую прессу, не читайте нашу, и вы узнаете, что мы важные, что мы сильные.
Но смотрите, в недавнем интервью политолог Сергей Караганов сказал, что нынешняя ядерная доктрина не выполняет функцию сдерживания. А как понять, выполняется функция эта или не выполняется?
Это Караганов. Это же он считает, что она не выполняет функцию сдерживания. Понимаете, можно говорить, что да, ну вот у нас возник конфликт, да, и там мы воюем с американскими прокси сейчас. Ну извините, а в Афганистане мы с кем воевали при Советском Союзе? Тоже была ядерная доктрина, она должна была выполнять функцию сдерживания. Ядерные арсеналы были в разы крупнее, чем сейчас, если не на порядок. Но мы воевали в Афганистане, мы воевали там 10 лет, кстати. Значит, война была тяжелая. И точно так же там были американские прокси, которых американцы точно так же вооружали. Значит, да, тогда не было такого, кстати, объема вооружения, да, но, опять-таки, надо же исходить из особенностей поля боя. Они поставляли те же самые противотанковые ракеты, те же самые ПЗРК туда, которые тогда были последним словом техники, кстати. Вот. И помогали этим самым местным партизанам, кстати, и очень эффективно бороться с нами, используя рельеф местности, значит, вот, используя ту же самую зеленку, нанося удары по колоннам снабжения, сколько там наших грузовиков сгорело вдоль дорог стояло. Уже армия вышла, все эти островы сгоревших грузовиков все еще лежали вдоль афганских дорог, значит, которые там накопились за время пребывания. То есть так можно по любому поводу сказать, что ничего не выполняет функцию сдерживания, но непосредственное столкновение России и Запада не началось до сих пор только потому, что и мы, и они имеем ядерные арсеналы. Это во всех остальных случаях вот, заявление «мы ведем войну с Россией на Украине, Запада», сделанное на самых высоких уровнях, открытые поставки вооружений, нескрываемые, открытые заявления о том, что Россию надо победить на поле боя, значит, планирование, не только предоставление данных разведки, но и спутниковое наведение украинских ракет на наши объекты там, и так далее. Значит, это все давно привело бы к войне. Раньше, когда не было ядерного оружия. То есть к прямому военному столкновению. Не было бы этого самого этого сдерживания тогда. А сейчас прямое военное столкновение означает обмен ядерными ударами. Поэтому его все пытаются избежать до самого конца.
Но при
поэтому
этом
и американцы говорят, мы будем воевать до последнего украинца, но сами воевать не будем.
Но при этом допускают же, что, соответственно, там, американцы как бы желают, например, нанести поражение Российской Федерации не ядерным оружием, но так, чтобы Россия потерпела серьезные неудачи.
Да, но не являясь на поле боя сами.
Но вместо них там что, там украинцы кончатся, то поляки пойдут?
Ну, не знаю, пойдут ли поляки, пока что не спешат.
Вот. То есть вопрос, когда украинцы кончатся объективно, то...
Да, они не знают, кто будет воевать, когда кончатся украинцы.
Или они предложат, значит, ну, давайте, ничего не получилось, давайте снова торговать.
Поэтому они... Нет, так не будет. Они уже говорят, что мы будем наращивать группировки на российских границах и так далее. И они вполне, кстати, пытаются и будут пытаться нас спровоцировать на конфликт. Они понимают, что поляки боятся нападать уже. То есть в 23-м году они готовы были напасть на Белоруссию.
А сейчас нет,
и отправить, думаете, войска на Украину. Они сейчас боятся, потому что сейчас заканчивается Украина. Уже заканчивается. И самая Польша понимает, что не закончится быстрее, чем Украина. Просто.
Так они
кроме того, поляки не собираются нести ради американцев такие потери, как несет Украина.
Ради себя? Они же накачали себя, что после Украины придут в Варшаву российские танки.
Вот когда придут... Тогда они и будут воевать. Да? Поэтому я говорю, что американцы пытаются сделать так, чтобы мы первые перешли границу. Поляки вынуждены были воевать.
Мы перешли границу Европейского Союза? Зачем?
Ну, как зачем? Они, черт возьми, они наращивают группировки, да, на наших границах военные. Значит, они поощряют тех же самых прибалтов в постоянных разговорах по поводу закрытия Балтики для российских кораблей, по поводу блокады Калининграда там и так далее.
Весь бравый 300 человек, ну, как это, численностью 300 человек ВМС Эстонии, да-да-да.
Да, но это, опять-таки, как вы говорите, это же граница Европейского Союза и НАТО. Ну вот они закроют, допустим, они объявят блокаду. Для того, чтобы объявить блокаду, не надо выводить в море авианосный флот, достаточно просто пограничникам не пропускать поезда, там, запретить пролет самолетов.
Значит, это казус были,
да? Запретить проход кораблей там, и так далее. Пограничного катера хватит для того, чтобы подойти к парому, отправить его назад. Значит, как вы будете прорывать блокаду? Вы будете возить все, что необходимо в Калининград на самых грузовых судах в сопровождении военных конвоев, так это вы разоритесь тогда. Даже если эти конвои никто не будет останавливать, а можно же просто поставить в той же Балтике те же самые натовские подводные лодки, сказать, будем стрелять. Угу. Потому что у нас блокада.
Ну, то есть, получается, подождите, а на чьей стороне меч-то
сейчас? Даже если, допустим, они просто объявят, да, и будут действовать только пограничными силами, мимо которых, да, можно вооруженным конвоем, можно провести караван судов. Но, Флёр, на этом просто разориться можно.
Тогда, получается, американцы подстрекают
прибалтов. Так вот, американцы их к этому и подталкивают. Они понимают, что это самое, что прибалты тоже, как и поляки, боятся. Но боятся они ровно до тех пор, пока они не почувствуют американский щит. Поэтому американцы разворачивают там свои войска, поэтому они вынуждают немцев там разворачивать свои войска. Поэтому шведы с подачи американцев говорят, мы развернем в Прибалтике бригаду шведскую там и так далее. Значит, вроде бы шведы не воюют, да? Но бригада в Прибалтике шведская, бригада в Прибалтике немецкая, бригада в Прибалтике английская,
вот
бригада в Прибалтике
воевать.
Американская. И вот прибалтам уже не так страшно, потому что это войска стран НАТО, причем стран НАТО, которые обладают ядерным оружием. Значит, и это самое, и любая война с Прибалтикой, это означает, что эти войска должны будут вступить в боевые
тогда
действия.
Тогда логика, просто вот если она до сих пор работает. Ладно, сейчас Запад обвиняет, что Россия вторглась на Украину, воюет на чужой территории и так далее. Ладно.
Будет обвинять, что вторглась в Эстонию.
Нет, подождите. Если они будут устраивать блокаду Калининграда, это блокада суверенной, признанной как бы международным сообществом территории Российской Федерации, тут уже как бы истерику такой не удастся нагонять.
Ну почему не удастся? Они же как неоднократно демонстрировали уже то, о чем я вам 10 раз говорил, что международное право, оно существует, но не действует.
А, хочу туда, хочу сюда, понятно.
Оно уже не действует, да. Знаете, потому что если его перестали, ему следовать одни, то ему перестали следовать и другие.
А зачем все в Нью-Йорк сейчас поехали? Зачем вот эти сборы людей, генассамблея?
Как это зачем? Перед Первой мировой войной тоже до последнего ездили, там, правда, в Женеву на заседание Лиги наций и вели переговоры до последнего. Значит, потому что пока вы ведете переговоры, война не началась. Значит, когда началась война, вы еще можете попытаться договориться, остановить ее. Угу. Вот. В любом случае восстановить, да, действие международного права рано или поздно придется. Это может быть другое право там, и так далее. Право победителя. Но все равно придется им заниматься. Но лучше попытаться, и что, собственно, и пытаются сделать, не доводить дело до войны, до масштабной войны. Потому что перед всеми стоит вопрос, что будет после того, как Россия победит на Украине. Перед нами тоже. Как мы будем фиксировать свою победу? Каким образом? Просто поставим пограничные столбы и скажем, трава не расти. Но так, опять-таки, с той стороны будет на нас давление продолжаться.
Ростислав Ищенко был с нами. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, в 2 часа к вам вернусь.